Проговорив это, Митя стал вдруг чрезвычайно грустен. Уже давно, постепенно, с ответами на вопросы следователя, он становился все мрачнее и мрачнее. И вдруг как раз в это мгновение разразилась опять неожиданная сцена. Дело в том, что Грушеньку хоть давеча и удалили, но ввели не очень далеко, всего только в третью комнату от той голубой комнаты, в которой происходил теперь допрос. Это была маленькая комнатка в одно окно сейчас за той большой комнатой, в которой ночью танцевали и шел пир горой. Там сидела она, а с ней пока один только Максимов, ужасно пораженный, ужасно струсивший и к ней прилепившийся, как бы ища около нее спасения. У ихней двери стоял какой-то мужик с бляхой на груди. Грушенька плакала. И вот вдруг, когда горе уж слишком подступило к душе ее, она вскочила, всплеснула руками и, прокричав громким воплем «Горе мое! Горе!», бросилась вон из комнаты к нему, к своему Мите, и так неожиданно, что ее никто не успел остановить. Митя же, заслышав вопль ее, так и задрожал, вскочил, завопил и, стремглав, бросился к ней навстречу, как бы не помня себя. Но им опять сойтись не дали, хотя они уже увидели друг друга. Его крепко схватили за руки, он бился, рвался, понадобилось троих или четверых, чтобы удержать его. Схватили и ее. И он видел, как она с криком простирала к нему руки, когда ее увлекали. Когда кончилась сцена, он опомнился опять на прежнем месте, за столом, против следователя, и выкрикивал, обращаясь к ним. «Что вам в ней? Зачем вы ее мучаете? Она невинна, невинна!» Его уговаривали прокурор и следователь. Так прошло некоторое время, минут 10. Наконец в комнату поспешно вошел отлучившийся было Михаил Макарович и громко в возбуждении проговорил прокурору. «Она удалена! Она внизу! Не позволите ли мне сказать, господа, всего одно слово этому несчастному человеку? При вас, господа, при вас!»
«Сделайте милость, Михаил Макарович», — ответил следователь. «В настоящем случае мы не имеем ничего сказать против».
«Дмитрий Федорович, слушайте, батюшка», — начал, обращаясь к Мите Михаил Макарович, и все взволнованное лицо его выражало горячее отеческое почти сострадание к несчастному. «Я твою Аграфену Александровну отвел вниз сам и передал хозяйским дочерям, и с ней там теперь безотлучно этот старичок Максимов. И я ее уговорил, слышишь ты, уговорил и успокоил, внушил, что тебе надо же оправдаться так, чтобы она не мешала, чтобы не нагоняла на тебя тоски, не то ты можешь смутиться и на себя неправильно показать, понимаешь? Но одним словом, говорил, а она поняла. Она, брат, умница, она добрая, она руки у меня старого полезла было целовать, за тебя просила». «Сама послала меня сюда сказать тебе, чтоб ты за нее был спокоен. Да и надо, голубчик, надо, чтоб я пошел и сказал ей, что ты спокоен и за нее утешен. Итак, успокойся, пойми ты это. Я пред ней виноват. Она христианская душа, да, господа? Это кроткая душа и ни в чем не повинная. Так как же ей сказать, Дмитрий Федорович, будешь сидеть спокоен, аль нет?» Добряк наговорил много лишнего. Но горе Грушеньки, горе человеческое, проникло в его добрую душу, и даже слезы стояли в глазах его. Митя вскочил и бросился к нему. «Простите, господа! Позвольте, позвольте!» — вскричал он. «Ангельская! Ангельская вы душа, Михаил Макарович! Благодарю вас за нее! Буду, буду спокоен, весел буду. Передайте ей по безмерной доброте души вашей, что я весел, весел. Смеяться даже начну сейчас, зная, что с ней такой ангел-хранитель, как вы. Сейчас все покончу, и только что освобожусь, сейчас и к ней она увидит. Пусть ждет. Господа», — обратился он вдруг к прокурору и следователю, —
Теперь всю вам душу мою открою, всю и залью. Мы это мигом покончим, весело покончим. Под конец ведь будем же смеяться, будем. Но, господа, эта женщина, царица души моей. О, позвольте мне это сказать, это-то я уж вам открою. Я ведь вижу же, что я с благороднейшими людьми. Это свет, это святыня моя, и если б вы только знали, слышали ее крики «С тобой хоть на казнь!» А что я ей дал? Я нищий голяк. За что такая любовь ко мне? Стою ли я, неуклюжая и позорная тварь, и с позорным лицом такой любви, чтоб со мной ей в каторгу идти? За меня в ногах у вас давеча валялась она, гордая и ни в чем не повинная. Как же мне не обожать ее, не вопить, не стремиться к ней, как сейчас? О, господа, простите, но теперь я утешен. Он упал на стул и, закрыв обеими ладонями лицо, навзрыд заплакал. Но это были уже счастливые слезы. Он мигом опомнился. Старик-исправник был очень доволен, да, кажется, и юристы тоже. Они почувствовали, что допрос вступит сейчас в новый фазис. Проводив исправника, Митя просто повеселел. «Ну, господа, теперь ваш вполне. И если б только не все эти мелочи, то мы бы сейчас же изговорились. Я опять про мелочи. Я ваш, господа. Но клянусь, нужно взаимное доверие ваше ко мне и мое к вам, иначе мы никогда не покончим. Для вас же говорю. К делу, господа, к делу. И главное, не ройтесь вы так в душе моей, не терзайте ее пустяками, а спрашивайте одно только дело и факты, и я вас сейчас же удовлетворю. А мелочи к черту!» Так восклицал Митя. Допрос начался вновь.